В лице пастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь — глава над всеми главами, царь над всеми царями. Чем самовластнее был отец Яков, тем смиреннее царевич, и тем слаще ему было это смирение. Он отдавал отцу духовному всю ту любовь, которую не мог отдать отцу по плоти. То была дружба ревнивая, нежная, страстная, как бы влюбленная. Самим истинным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем российском государстве такого друга, кроме вашей святыни, — писал он отцу Якову из чужих краев. Не хотел бы говорить всего, да так и быть скажу. Дай, Боже, вам долговременно жить. Но если бы вам переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение. Вдруг все изменилось. У отца Якова был зять, подьячий Петр Анфимов. По просьбе духовника царевич принял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей порецкую вотчиною в Алаторской волости Нижегородского края. Подьячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много разбили они челом царевичу, жаловались на Петьку вора. Но тот выходил сух из воды, потому что отец Яков покрывал и выгораживал зятя. Наконец мужики догадались послать ходока в Петербург к своему земляку и старому приятелю, царевичеву камердинеру Ивану Афанасьевичу. Иван ездил сам в порецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так, что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное, в том, что отец Яков знал о них. Это был жестокий удар для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию, поруганную, казалось ему, в лице недостойного пастыря, восстал царевич. Долго не хотел видеть отца Якова, скрывал свою обиду, молчал, но, наконец, не выдержал. Под кличкою отца Ада вместе с Жибандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками участвовал протопоп в кумпании в всепьянейшем соборе царевича, малом подобии большого батюшкина собора. На одной из попоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их иудами, предателями, христопродавцами. «Когда-то восстанет новый Илья Пророк, дабы сокрушить вам хребет жрецы Валовы!» — воскликнул он, глядя прямо в глаза отцу Якову. «Непотребно изволишь говорить, царевич!» — начал было тот со строгостью. «Не давлей тебя так укорять и злоблять нас, ничтожных своих богомольцев! Знаем ваши молитвы!» — оборвал его Алексей. «Господи, прости, да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести!» «Хорошо сделал батюшка, царь Петр Алексеевич. Пошли ему, Господь, здоровье, что поубавил вам пуху длинные бороды. Не так бы вас еще надо, фарисеи и лицемеры, порождение ехиднины, гробы повапленные!» Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу и спросил торжественно: «Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?» В эту минуту велелепнейший отец, протопресвитер Верхоспасский, похож был на патриарха Никона. Но сын Петра уже не был похож на тишайшего царя Алексея Михайловича. «И тебя», — ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на отца Якова. «И тебя, батька, из дюжины не выкинешь. И ты черту душу продал. Поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса. Чего гордынею дуешься? В патриархе, небось, захотелось? Так не та, брат, пора. Далеко Кулику до Петрова дня. Погоди, уже не зринет тебя Господь от золотой решетки, что у Спаса наверху, пятами вверх, дорожей вниз, прямо в грязь, грязь, грязь!» И прибавил непристойное ругательство. Все расхохотались. У отца Якова в глазах потемнело, он был тоже пьян, но не столько от вина, сколько от гнева. «Молчи, Алешка!» — крикнул он. «Молчи, щенок!» Отец Яков весь побагровел, затрясся. Поднял обе руки над головой царевича. И тем самым голосом, которым некогда, в Благовещенском соборе, будучи протодиаконом, возглашал с амвона анафему еретикам и отступникам, крикнул: «Прокляну! Прокляну! Властью, данную нам от самого Господа через Петра Апостола, «Чего, поп, глотку дерешь?» — возразил царевич со злобной усмешкою. «Не Петра апостола, а Петра Анфимова, подьячего, вора! Зятюшку своего родного помилуй! Он в тебе и сидит, он из тебя и вопит. Петька хам, Петька бес!» Отец Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке. Заградил уста нечестивому. Царевич бросился на него. Одной рукой схватил за бороду, другой уже искал ножа на столе. Искривленное судорогой, бледное, с горящими глазами лицо Алексея вдруг стало похоже мгновенным, страшным и точно нездешним, призрачным сходством на лицо Петра. Это был один из тех припадков ярости, которые иногда овладевали царевичем, и во время которых он способен был на злодейство. Собутыльники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за ноги, и после многих усилий оттащили, рознили. Ссора эта, как и все подобные ссоры, кончилась ничем. Кто, мол, в ям не живет? Дело привычное. Напьются, подерутся, проспятся, помирятся. И они помирились. Но прежней любви уже не было. Никон пал при внуке точно так же, как при деде. Отец Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших пустынницу, опальную царицу Авдотью, заточенную в Суздале. Когда пришла весть о смертельной, будто бы болезни царя, отец Яков поспешил в Петербург по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол. Но к приезду протопопа все изменилось. Царь выздоравливал, и так быстро, что исцеление казалось чудесным. Или болезнь мнимую. Исполнилось предсказание Кикина. Кот котобрыз вскочил, и стала мышиная пляска. Бросилась в рассыпную. Попрятались все опять в подполье. Петр достиг цели, узнал, какова будет сила царевича, если он, государь, действительно умрет. До Алексея доходили слухи, что отец на него в жестоком гневе. Кто-то из шпионов, не сам ли Федос, шепнул будто бы отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки, лицом где был светел и радостен, точно именинник. Опять вдруг все его покинули, отшатнулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху, и он знал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня на день ждал страшного свидания с отцом. Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, диссимуляция, кошачья хитрость, кощунственная игра со смертью. Припоминалась и другая диссимуляция батюшки. Письмо с угрозой лишения наследства, объявление сыну моему, переданное в самый день смерти кронпринцессы Шарлотты 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына, Петра Алексеевича. Тогда не обратил он внимания на эту подмену чисел, но теперь понял, какая тут хитрость. После того, как родился у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в объявлении. Нельзя было грозить безусловным лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконию. Царевич усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомнил, как батюшка любил казаться человеком правдивым. Все простил бы он отцу. Все великие неправды и злодейства. Только не эту маленькую хитрость. В этих мыслях и застал царевич отец Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе. Но в протопопе силен был дух Никона. Чувствуя, что царевич теперь более чем когда-либо нуждается в помощи его, он решил напомнить ему старую обиду. «Ныне же, государь-царевич, — продолжал отец Яков, — то обещание свое, данное нам в Преображенском перед святым Евангелием, уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня не за ангела Божия и не за апостола Христова, и за судью дел твоих, но сам судишь нас, уязвляешь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими — плач многие в домишко наш водворил. И меня, отца своего духовного, за бороду драл. Чего милости твоей чинить не надлежало. За страх Бога живого. хотя и грешен, и скверен, и есть, но служитель при чистому телу и крови Господней.